царе, который стоит на своем поле. Известно, что главное в нашей работе касается только свойства высшей Малхут, которое называется вера. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает, что нужно верить в Творца, что Он управляет миром, управлением доброго творящего добро. И хотя человек пока еще не видит, чтобы у него было это чувство, тем не менее он должен верить и сказать, что то, что он не видит, добра, как оно раскрывается в мире, в любом случае он должен верить выше знания, что то, что он не видит добра, которое было бы открыто его глазам, вызвано тем, что до тех пор, пока человек не вышел из-под власти эгоистической любви, у него нет сил видеть это, потому что на получающий килим было совершено сокращение, и свет не светит там из различия по форме, как сказано в комментарии Сулам. И по этой причине человек не способен видеть истину, а он должен верить, что это так. А в порядке работы всего общества клаль еще не видны так сильно состояние управления вознаграждением и наказанием, тогда как в частной работе прат, то есть когда человек хочет прилагать усилия, чтобы прийти к уровню, когда все действия его будут ради небес, и тогда человек начинает прилагать силы, чтобы прийти к уровню дающего. И тогда вся основа его должна быть построена на величии Творца. Как говорит книга Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа главным образом над этой верой. То, что Творец управляет миром, свойством доброй, творящей добро. И тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. То есть иногда у него есть вознаграждение, то есть человек может верить в Творца, что он добрый, творящий добро. И человек может любить Творца из-за его величия. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям в вере в вознаграждение и наказание. Что означает, что если человек работает в вере выше знания, тогда он получает вознаграждение, а вознаграждение его состоит в том, что он удостоился почувствовать любовь Творца к нему. А наказание состоит в том, что если он хочет работать именно в знании, из-за этого он отдаляется от любви Творца. И еще хуже этого, ведь иногда бывает, что он приходит к обратному состоянию, то есть он становится ненавидящим Творца, поскольку у него есть много претензий к Творцу, так как он уже много раз молился Творцу, и он видит, что Творец, страшно подумать, не слышит его молитвы. И от этого человек приходит в состояние подъемов и падений. Однако, если человек преодолевает и идет выше знания, говоря, есть у них глаза, но не видят они, он удостаивается временно вознаграждение. То есть он чувствует. Линию, разрешающую спор. И таким образом можно объяснить, что такое пахота, сев и урожай, стоящий в копнах, в работе. Ведь правая линия — это пахота. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. Поскольку человек по своей природе создан так, что он заботится только лишь о себе, а поскольку на желание получать для себя было произведено исправление, чтобы не было состояния стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, так как мы говорим о нем, обладает лишь свойством давать творением, а получение для себя не имеет места в нем никак, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, чтобы творения не могли получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям. И это было произведено для того, чтобы у человека была возможность исправить получающее кли так, чтобы оно было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен изменить свое желание получать и обрести вместо него желание отдавать. Другими словами, то, что до этого было у него выше по важности, то есть желание получать, теперь будет ниже по важности, и он не будет желать пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него ниже по важности, и он не хотел пользоваться им, теперь будет выше по важности. Другими словами, теперь желание отдавать для него важная вещь, и он хочет пользоваться только желанием отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву, то, что было наверху, становится теперь внизу. А то, что было внизу, становится теперь наверху. И это называется правая линия, свойство Авраама, хесед, милость. То есть он хочет теперь заниматься только, работать только в свойстве милости, которое называется желанием отдавать, а правая линия называется совершенство. То есть, хотя человек видит, что он пока еще не способен делать милость, тем не менее человек должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, которое называется милость, и воздавать за это благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать действия ради отдачи. И все это имеет место только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором он находится, он увидит иначе. Это относится к состоянию выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойство желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахоты. А кроме того, человек должен унижать себя и говорить, насколько человек дает мне мысль и желание сделать хоть что-то в духовном, я рад этому и воздаю благодарность Творцу на то, что Он удостоил меня немного служить Творцу, то есть, что я могу сделать хоть что-то ради Творца. И радоваться этому, поскольку Он видит, что остальным людям Творец не дал возможности служить Ему. Поэтому Он рад этому. И это считается совершенством, потому что Он верит сейчас в высшие знания, что Творец управляет миром, свойством доброго творящего добро. И автоматически Он может сейчас раскрывать любовь к Творцу и всегда находиться в радости. Но вместе с этим человек должен идти также и другой ногой, то есть левой, то есть критически анализировать свои действия. И у него должно быть желание и стремление видеть истину, то есть сколько сил он может вложить в свойства ради отдачи и какова важность духовного. И если он действительно понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тогда он видит совершенно иначе. То есть, что все действия его, когда он шел в правой линии и думал, что он действительно человек мира, он видит сейчас, когда он перешел в левую линию, что у него нет ничего, что действительно было бы. У него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, которая называется вторая линия, потому что тогда человек находится в состоянии разделения. Поэтому человек должен быть большую часть времени в своей работе в состоянии совершенства, и это называется обновление Луны, новолуние. То есть всякий раз человек должен обновлять белое в себе, то есть правую линию, свойство белого. Тогда как во время падения, когда от него уходит вера, иногда он остается без сознания, подобно человеку, который попал под грузовик и получил травму, и не знает, что он упал. И мораль тут, что человек упал под своей ношей. Как сказано, если увидишь осла врага своего, что он упал под своей ношей из-за того, что он не может идти выше знания, из-за того, что работа выше знания является для него бременем и ярмом, которое он не может выдержать. Поэтому, если он отвлекается от этого, он сейчас же попадет под грузовик. И это называется, что он получил травму в результате дорожной аварии. Поэтому человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии. Из сказанного следует, что исправление, когда человек идет в левой линии, состоит в том, что он не ждет, когда он получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше, а он привлекает к себе левую линию. И тогда он видит, что он находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, которая хотела бы работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть возможность для молитвы. И это подобно тому, как сказал мой отец и учитель по поводу того, что сказали наши мудрецы о Давиде, который сказал: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, шахар, который называется черным, шахор, то есть свойство тьмы, то есть чтобы тьма будила его, а он сам пробуждает тьму и молится ему, чтобы Творец осветил ему лик свой, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка ко тьме, и тогда легче исправить постоянно. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими келим противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло, направленное против нас. И поэтому, когда человек чувствует себя плохо, точно в той же мере он отрицает управление Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него. И из сказанного мы видим, что до того, как человек удостоился отдающих келим, не может быть, чтобы у него была постоянная вера. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое происходит от работы в двух линиях, и благодаря этому раскрывается все зло полностью, вплоть до того, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, тогда он удостаивается средней линии, которая называется «Творец дает ему дух, рух и душу, нешама». Как сказано выше, что это называется раскрытие лика. И это называется, как сказано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он к глупости своей. Стоит в копнах. И это, как приводится в предисловии к Тес, где говорится: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укреплением веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и человек удостаивается постижение явного управления, то есть раскрытие лика. И тогда он удостаивается полного возвращения». В предисловии к ТЭС пункт 56 он говорит: «Однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что не согрешит более, пока не удостоился постижения управление вознаграждением и наказанием, как сказано выше, то есть раскрытие лика. А раскрытие лика означает, что со стороны избавления от Творца это называется свидетельство, и оно обещает ему, что он более не согрешит, что означает, что тогда он удостаивается постоянной веры. И из сказанного можно объяснить слова «Жив Творец и благословен оплот мой, в Творце прославится душа моя». И следует понять, что означает «Жив Творец» в отношении Творца. что это за похвала в отношении Творца. И в плане работы следует объяснить «жив», кто называется «жив Творец», тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, свойством доброй, творящей добро. Этот человек называется живым. А благословен оплот мой, то есть тот, кто получает от Творца форму этой веры, где желание Творца творить, наслаждать свои творения. Такой человек благословляет Творца за то, что он дал ему веру, потому что собственными силами человек не способен принять на себя веру выше знания, потому что это дар Творца. И также следует объяснить стих «В Творце прославится душа моя», что в Творце означает, что то, что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает великую благодарность Творцу за то, что он приблизил его, как сказано выше, это называется, а Творец дает ему дух Руах и душу в Нешама. А собственными силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца, что человек, у которого сейчас есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Ибо Творец называется средней линией, как сказано выше, что только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек удостаивается впоследствии того, что Творец дает ему дух Руах и душу Нешама. И из сказанного следует, что только Творец может помочь выйти из-под власти получающих килим. Поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить у него, что ему стоит, чтобы желание получать ушло из этого места и предоставило бы место для желания отдавать. То есть он хочет дать ему понять, чтобы оно подчинилось ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а он должен просить Творца, потому что только лишь у него есть сила отменить его, то есть желание получать, и не иначе. То есть никогда тело не согласится с этим. И как бы то ни было, нечего спорить с телом. И только когда он хочет делать что-то ради небес, он должен просить у Творца, чтобы он дал ему силу преодолевать желание получать для себя. Из сказанного следует объяснить слова «не умножай разговоров с женщиной». Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое понимание, но в отношении работы можно объяснить, что женщина и мужчина находятся в одном теле. То есть жена человека называется «желание получать», которое называется «накива», женское свойство. И она всегда хочет только получать. Поэтому иногда бывает, что человек хочет сделать что-то ради отдачи, и это называется свойство «захар», мужское свойство, или «иш» человека. Желание получать сопротивляется, и человек хочет умножить споры со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. И тогда сказали наши мудрецы, жаль разговоров. И сказано, что это сказано о жене человека, то есть о самом желании получать. Тем более это касается жены товарища, то есть спорить с желанием получать товарищей. То есть он будет спорить с ними и давать им понять, что стоит делать все ради отдачи. Потому что только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому те люди, которые хотят идти по пути, ведущему к состоянию, когда все действия твои будут ради небес, нельзя читать мораль товарища. Почему он не занимается работой на дачу? Ведь желание получать товарища, если он хочет исправить его, это как будто у него есть силы для этого человека. Но истина состоит в том, что то, что человек иногда делает что-то ради отдачи, это совершается только благодаря силе Творца. Поэтому нельзя читать мораль.
Ну что вы молчите? Кто помнит какие-то правила, которые мы можем вынести из этой статьи?
Первое правило, когда он начинает работу, он начинает с пахоты. Это что я чувствую из этого, что нужно поднимать духовное над материальным прежде всего.
Да. Кто-то хочет добавить? Добавляйте.
Второе правило — верить, что Творец управляет миром как добрый творящий добро. Если можно добавить еще правило, если тело его спорит с ним, то не отвечать ему, потому что нет никакого смысла. Кажется, что вся статья, что в конце понять, что у нас нет никакой силы не против нашего желания получать, и, конечно, не читать мораль товарищу, а быть только в понимании, что только через Творца мы можем получить силу против этого. Да, он говорит, не ждать тьмы, а продолжать левую линию.
Ну да, конечно.
Человек чувствует совершенство в правой линии, сейчас ему напоминает не просто там застревать, а что?
А он должен быть готов к любому состоянию, с которым встретится в пути. Главное — продвигаться.
Здесь все слышится, просто продолжается. Он идет и критически к этому относится.
Да?
Так сколько критики он делает? Потому что мы входим в плохое ощущение, отрываться. Если отмеренное количество, можно это делать. Говорят, только полчаса в день.
Нет, но это те моменты, которые надо еще выяснять. Но вообще не надо бояться тьмы. Надо знать, что тьма дана, чтобы перейти к свету.
Я так спрашиваю, кроме того, что знать это, если просто привлекать тьму, как он говорит, пробуждает рассвет.
Пробуждает рассвет означает, что рассвет проявится и в той мере, в которой должен предварять то состояние света, которое последует вслед за ним.
Тоже очень центральный момент, который я почувствовал, то, что только Творец может помочь выйти из-под власти получающих килим.
Да.
Человек находится во многих опытах и пытается, и как бы не дает место Творцу войти и действовать. Является ли война, стоит ли она в том, чтобы не пытаться
просить, молиться, как бы привлечь Творца?
Да, как тогда дать место Творцу, не занимать место, как бы есть я, и попытки, какой совет, чтобы освободить место, чтобы Творец действовал?
Это все еще недостаток веры. Все еще это недостаток веры. Но постепенно, за счет таких шагов, в одну сторону, в другую, прямо и обратно, вперед, назад, человек получает ощущение.
Ощущение, что Творец действует?
Да.
Мироздание.
Да, то, что он должен привлечь Творца.
Есть что-то, то, что вы сейчас описали, это результат. Результат действий.
Да.
Сказали выход, входы, и вдруг человек понимает, что Творец действует в реальности. Да? То есть нет чего-то прямого, что человек может делать сейчас, чтобы внести Творца в реальность. А это постоянство.
Не, кто вносит человека? Он не может, он только молится, он меняет свою молитву. Заменяет на молитву более понятную, более направленную. И тогда Творец раскрывается.
Да, спасибо.
Дарон, ты можешь войти.
Можно два вопроса. В чем разница между благодарить и оправдывать Творца во всяком состоянии, которое раскрывается в жизни, по отношению к тому, что благодарить и оправдывать его в левой линии, которая проявляет слаб святости?
Это зависит от сил человека, от того, какие и сколько сил есть в человеке. Насколько он может связаться с товарищами и может выстроить свою основу как можно.
Еще маленький вопрос.
Да?
Он написал, что человек видит, что нет конца подъемом и падением, и тогда у него есть истинный крик. Что это за состояние, когда видно, что нет конца подъемом и падением? Как это может?
Имеется в виду, что пока человек не закричит. То есть пока он не станет чувствительным настолько к своему состоянию, что он воскричит к Творцу, что должно быть ему понятно, где он находится, где находится Творец, какое отношение от него к Творцу и что он конкретно хочет от Творца. То есть то, что Творец, по сути, определяет каждое будущее состояние. И тогда он кричит.
Когда видно, что кажется бесконечным?
Тут все зависит от усилий человека.
Да.
Спасибо.
Кен.
Я вижу на себе, что это простое правило, казалось бы, что Творец действует. Очень тяжело реализовать его. То есть не помню все время, нужно приглашать Творца, что он действует, чтобы он действовал. Как реализовать на самом деле правило, которое казалось бы простое? Что Творец делает? Все движет всем.
Это непросто. Мы можем помнить об этом и вспомнить об этом. Но, как правило, это после того, как происходит какое-то действие, какое-то состояние. Не до того. Надо Приди Творца, чтобы Творец был раньше, чем все, что мы можем увидеть, воспринять, подумать о чем-то. Так, чтобы Творец был прежде, был бы раньше, чем любые действия, которые с нами происходят.
Так как делать так, чтобы он предшествовал всему? Как привыкать к такому состоянию, когда все время видеть Творца, что он предшествует всему, вызывать его, чтобы он действовал, исправлял?
То, что Творец идет, а ты вслед за ним.
Как получить такую перспективу в жизни?
Ну, это зависит от ощущения, которое присутствует в группе. Так что да, на самом деле, вся группа чувствует, что идет за Творцом. Тогда у каждого, каждому будет проще к этому присоединиться. Это необходимая вещь. Тут и добавить нечего. Тут есть несколько таких правил, необходимых. Которые, если мы не будем выполнять, то не сможем продвигаться. Первое правило в том, что Творец первый. Как может быть иначе?
Я обратил внимание, что вся статья говорит о внутренней работе, правой линии, левой линии, работе человека. И вдруг в конце статьи он делает резкий поворот, начинает говорить о желании получать товарища. Именно. И заканчивает статью тем, что нельзя читать мораль товарищу. Почему это итог всей статьи?
Нет,
это не долг, это просто, если ты хочешь вырасти, расти правильно, ты должен хранить, держаться, как ты связан с товарищами, когда, с одной стороны, ты растешь внутри них, ты растешь в их группе, в вашей группе, в их группе. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы бережете.
Вопрос.
Несколько раз в статье упоминается, что человек не может достичь веры к Творцу, если не дано ему этому. Это подарок Творца. Правда? Конечно, все зависит от Творца. Вопрос. И все время повторяется, что тело никогда не согласится. Да. Так как же человек приходит к тому, что он получает веру, если это не в его руках, и тело согласиться не может? В руках человека? Нет, где ты вообще видел такое, чтобы что-то было в руках человека? Чем дальше мы продвигаемся, тем больше видим, что мы ничто, нули. Руи, да, как верно, с этого момента я и хотел спросить, в руках человека вообще что-то возможно сделать относительно духовного продвижения, поскольку тело его никогда не согласится и он никогда не захочет. А если и да, так только потому, что Творец даст ему подарок. Да, верно. Так в чем же подарок? Рав, Творец просит, человек просит, требует, чтобы Творец сделал для него условия, но прежде всего должна быть молитва со стороны человека. Вопрос. Должна быть молитва? Да, просьба, молитва, больше ничего другого нет. Руя, а где человек может найти такое желание? Тем, что он ценит своих товарищей, ценит свойства отдачи. Вопрос. Весь этот процесс, который мы проходим, как описывается, о линиях и все эти нюансы. Все это происходит с человеком. И что выходит? Что остается человеку? У него остается все время быть в молитве. Чего он хочет достичь? Рав. Тем больше, чем больше он идет по всему этому запутанному пути, тем больше понимает, что ему ничего не остается, кроме как воскричать к Творцу. Если Творец не выстроит дом, и так далее. Понятно. Да.
Рав, ма басов йоце мацав, шу мевакеш рацон лашпия?
Что получается в конце, если человек просит только желание отдавать в результате его работы? Да, человек видит, что только этого ему не достает. А что значит просить, желание отдавать? Он уже прошел состояние, уже было много просьб и с правой стороны, и с левой. А сейчас у него есть цельная просьба, которая состоит из всех состояний, которые он прошел. И это то, что он требует. Только желание отдавать. Что значит желание отдавать? Что такое желание отдавать? Это совершенная полная вера, совершенная полная отдача, цельное слияние с Творцом. Вопрос, когда я хочу выполнить действие в десятке ради товарища. Как я могу проверить это? С желанием отдавать, без желания отдавать? Рав, а какое действие ты можешь сделать без желания отдавать? Ну, иногда кажется, что мы что-то делаем, и тогда появляется добавка, которая называется «желание отдавать». Что такое желание отдавать? Рав, что такое эта добавка, я не знаю. Нет ничего подобного. Может быть, что я выполняю какое-то действие, и я хочу получить за него продвижение в желании отдавать.
Во всей статье, в общем-то, Рабаш объясняет, что нет у человека никакой возможности справиться с желанием получать. Да, и нет смысла спорить с ним, потому что всегда желание получать победит, преодолеет. Но, с другой стороны, основной совет, который он говорит, насколько я понимаю, это пробуждать тьму. Так что такое пробуждать тьму в нашем состоянии?
Все-таки есть возможность продвигаться к желанию отдавать, даже из желания получать, когда мы не направлены на желание отдавать, а идем под таким галсом, знаешь, как парусники, парус такой, не напрямую.
Не напрямую.
Это то, что мы можем сделать.
А что такое непрямым путем в нашем состоянии? Давид, царь Давид — это высокая ступень. А в нашем состоянии что значит не идти прямым путем?
Устраивать трапезы, встречи, какие-то походы, всякие такие вещи, которые привлекают человека, приятное желание получать. Но тем временем он впитывает намерения, мысли, все, что есть у товарищей, и так продвигается, дает им большую важность, проникается ими. Так работает.
Да, дорогой Рафи, вот как раз про этот урожай написано, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. Что значит, как нам собрать так вот в копны этот урожай, чтобы царь стоял в этом поле?
Надо собрать твуа, но урожай. Связать его в такие вязки, в копны, и после этого мы уже сможем работать с ними.
А что значит, что мы связываем в связке урожай?
Полученные стебли мы связываем в такие, ну, собираем их и связываем вместе.
Ну, это работа, эти стебли, это мы, десятки, которые мы собираем?
Да. Да.
А как нам вот сейчас на конгрессе это сделать, собрать эти копны таким образом? Будет много этого урожая по всему миру.
Так мы это, мы это и делаем.
А чтобы Творец в этом поле раскрылся?
А Творец будет связывать нас вместе, окончательную работу будет делать Он. Мы должны только быть готовыми собраться вместе, а в общем-то собирает все Он.
А что значит, что вот Он собрал нас? Вот мы же физически собираемся, десятка.
Наши мысли, наши желания, наши цели соединяются вместе и превращаются в одно целое. И получается из многих-многих-многих десяток по всему миру одна десятка.
Так а мы это должны почувствовать, что вот произошло, что мы стали одной десяткой?
Я думаю, что да.
Eden Rav, makalede yaratan inancı seçimini güçlendirmek diye bir şeyden bahsediyor. Bu nedir? Açıklayabilir misiniz?
Rav, статья написано, что человек должен дополнить свою меру усилий, и когда он закончит, все он должен был сделать своими силами, тем, что он укрепляется в вере Творца. Товарищ спрашивает, что значит, что он своими силами выбирает укрепиться? Укрепиться, да. Что это означает в нашей работе?
То есть он сделал все, согласно тому, насколько он знает, насколько он может делать сверх своих сил и разума. Он сделал все. Он уже больше не может сделать ничего, у него такое есть ощущение. И группа согласна с этим, как бы. И тогда он может быть уверен, что он выполнил свою часть в продвижении к цели творения.
Woman Latina Srimvishtaim.
Buenas noches, Rab. Buenas noches, amigos.
Buenas.
Una pregunta de la decena. En el artículo habla de la renovación de la luna.
Вопрос десятки. В статье говорит о обновлении новолунии Луны. Это значит, что нужно все время обновлять белое в нем, то есть правую линию. Так как нам все время обновлять правую линию?
Что мы все время думаем, начать действия, которые нам нужны, это действие из состояния, что Творец, Он добрый, творящий добро, и каждое состояние, которое мы реализуем, мы ставим его в начале состояния, что это Он посылает, и это Он думает о нас, подразумевает нас, и Он уже угадывает.
Нам нужно также все-таки не забывать, что главное — это объединение. И хотя нам кажется это таким каким-то упражнением для начинающих, на самом деле это не так. А с помощью объединения мы приходим ко всем ступеням духовным. И если мы не способны поддерживать и держать правильно, правильно объединение правильным образом, то когда мы падаем, у нас нет никакого шанса подняться и раскрыть высший мир.
требуется пребывание 10 человек одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех членов. Ибо все 10 вместе, они словно члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу, сотворив в нем все органы вместе.
Да, это условие, что прежде всего мы должны прийти к правильному строению, когда все 10 чужих частей хотят сблизиться, готовы сблизиться, понимают, что это их цель, соединить в одно целое. Дальше.
Четвертый отрывок. Израиль не достигнет своего освобождения ни через страдания, ни через угнетение, и не через мытарство, ни через ужасы, ни через давление, ни через голод, а только посредством 10 товарищей, 10 людей, сидящих рядом, когда каждый из них читает и учится со своим товарищем, и голос их слышен.
Нет вопросов, да? Что?
Мне кажется, это понятно, что 10 человек сидят рядом. Вы говорили, сидят, это как отмена, вот сидение.
Да, ну.
Но что значит, что каждый из них читает и учится со своим товарищем? И тогда их голос услышан.
Когда все говорят со всеми, и так они соединяются все вместе, и тогда их голос слышен. Их общий голос доходит до Творца.
О чем они говорят друг с другом? Ведь это внутреннее. Разговор тогда что?
Ну, разговор о том, что они изучают в Торе. Хорошо, дальше. Рав, я хотел спросить, что значит 10? Все время каббалисты говорят о том, что должно быть 10. Что это означает, что тела становятся 10? Ну, так это принято, что мы считаем по телам, потому что в наших телах мы понимаем или не понимаем. Но как бы то ни было, что-то происходит в наших телах, что относится к самому человеку. И когда 10 соединяются вместе, это свидетельство того, что они хотят выйти из себя и объединиться, соединиться вместе как одно целое. Мы говорили на первой части урока, что человек, кроме молитвы, нет у него другого действия, которое он может сделать, потому что тело всегда против, и если что-то случится, то только Творец даст. Да. Так объединение, откуда оно придет? Откуда мы приходим к реализации объединения в десятке, в десяти? Как происходит объединение, Рав? Объединение происходит с помощью высшего света, когда они учатся вместе и говорят об этом, и понимают, что они должны быть соединенными вместе. Потому что только лишь с помощью объединения между ними они придут к условию, когда Творец может дать им наполнение, которое называется Высшим Светом.
И учеба приводит их к объединению. Что приводит их к объединению? Что делает то, что вдруг 10 тел достигают объединения?
Нет, поэтому написано, что они умник учатся. То есть дело не в том, что объединение должно быть как у детей в детском саду, что они держатся за ручки. А говорится об объединении сердец, соединении сердец, что они таким образом хотят быть связаны с одним сердцем, в одно сердце, что у них есть одна причина и одна цель, и они сами по себе вот буквально так сильно хотят быть соединены, связаны друг с другом. Это не просто. Нужно еще и больше входить внутрь человека и видеть, насколько его природа противостоит, противоположна этому. И все равно тем, что они стараются объединиться, делать это на их уровне, что-то сделать хотят на своем уровне, так благодаря этому, в мире этого, они также поднимают себя, и тогда Творец их объединяет.
Какое их действие в десяти?
Они делают все, чтобы быть объединенными. И, конечно же, у них не получается, но Творец, как написано, что Творец заканчивает за меня.
Объединение — это тоже условие Творца? Или это не подарок?
Ну, объединение — это подарок свыше.
Как сделать так, чтобы Творец дал в подарок объединение?
Делать усилия для этого, стремясь к этому. И тогда ты видишь, что ты не способен, и ты молишься, и кричишь, и упрашиваешь, умоляешь. И тогда Творец делает тебе это.
Как представить объединение? Как узнать, к чему стремиться?
К объединению?
А что это?
Как один человек с одним сердцем, когда все хотят одного. Насколько они могут между собой понять одно и то же? Это уже каждый раз по...
Buenos días, Rav. Buenos días, amigo. Gracias. ¿Qué significa llegar a la vez? Ser una decena a la vez.
Что значит быть 10 как один?
10 как один? Это когда вы все хотите вместе дополнить друг друга и прийти к такому объединению между вами, что вы станете как один.
Ну,
это такого типа упражнения. Ведь в конечном итоге мы все приходим как один, становимся, и один принимает. Один.
Киев. Да, дорогой Раф, вот эти, этот процесс, когда десятка становится одним, вы сказали, а потом все десятки становятся одним, это какой-то процесс последовательный?
Да.
Либо он одновременно
это
происходит?
Это последовательный процесс сборки людей в десятки, десяток как единиц в десятки и так далее. Это как пирамида. Бицура казота нахну магиим ле адам эхат.
А как нам вот на конгрессе попробовать пройти этот процесс таким образом?
Это мы не пройдем. Мы не пройдем этот процесс. Мы должны только думать о десятках своих. И как их соединить в том объеме, в котором мы чувствуем, что есть перед нами. Но не матара суфит, конечная цель, она для нас еще очень призрачна. Но знать о ней, думать, говорить о ней надо. Тоф, дальше идет у нас Тбилиси.
Доброе утро, дорогой Рав, мировой клей. Дорогой Рав, начали уже товарищи приезжать на конгресс в Тбилиси, на зеркальный конгресс. И появляется просто необъятная радость с их появлением. Мой вопрос. Вот был хисарон до их приезда, вот будет сейчас зеркальный конгресс, насладим Творца, а я вдруг начинаю радоваться физическим событиям, к их прибытию. А на конгресс хочется порадовать Творца. Вот как мне перепутать вот эти две радости?
Никакой путаницы здесь нет. То, что ты делаешь для товарищей, это все ощущает Творец, и этим он доволен и наполняется.
Огромное спасибо, дорогой.
Тов, Кен.
Умен Эбштайн Шуалот.
Вопрос Эб-2. Вы сказали, что один — это дополнять товарищей. Как я могу дополнить свою подругу, что это значит?
Это значит присоединиться к ней и представить себя, как что вы существуете как один человек с одним сердцем.
Женщины 5-6. Кроме молитвы нечего дать. На этом конгрессе будем прилагать усилия, будем читать статьи в объединении. Где здесь место для молитвы?
Место молитвы в сердце. Мы должны соединиться сердцами так, чтобы мы пришли к одному сердцу.
Я слышал, как вы сказали, что мы должны в десятке прийти к одной цели. Как в подготовке к конгрессу достичь одной цели? Ведь у нас есть разные мнения, может быть, разное понимание этих целей.
Это все глупости, это все из-за того, что мы запутаны. Мы должны, несмотря ни на что, принять для себя, что мы относимся к одному человеку, к одному Адаму, к одной системе, и вся наша работа заключается в том, насколько мы способны привести себя к одной этой системе с этого момента и навсегда, потому что иначе также и планета Земля и все человечество все приближаются к нехорошему итогу.
То есть десятки в подготовке к конгрессу должны обсуждать эту цель, чтобы она была очень понятной.
Ну, чтобы цель была очень понятной. Чтобы прийти к ней любой ценой, что бы ни случилось, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И тогда...
Пятый отрывок.
Хорошо.
Он должен раскрывать любовь, которая есть в его сердце своим товарищам. Потому что этим раскрытием он приводит к пробуждению сердца товарищей по отношению к другим товарищам, чтобы и товарищи почувствовали, что каждый занят любовью к товарищам. И выигрыш от этого в том, что таким образом он получает большую силу действовать в любви к товарищам с большей настойчивостью и интенсивностью, потому что сила любви каждого включается в товарища. Находим, что согласно этому, вместо того, чтобы у него была одна сила, позволяющая действовать в любви к товарищам, выходит, что если группа состоит из 10 товарищей, то она включает в себя теперь 10 сил, которые понимают необходимость, что нужно действовать в любви к товарищам.
Да.
Уже много лет мы проводим конгрессы. И когда сейчас мы решили провести конгресс, десятки товарищей с десятки сказал, мы и так видимся каждый день, мы встречаемся на уроках, в зумах, всякие собрания и так далее. Как мы можем вызвать воодушевление друг друга? Мы знаем друг друга, может, даже наизусть можем сказать, что товарищ скажет. Как пробудить обновленное воодушевление, что-то новое между товарищами? Потому что мы уже 6 лет вместе.
Да.
Да, есть среди нас еще такие, что они не понимают, что все творение, в общем-то, это один человек. И к этому образу мы должны прийти, постичь его. На эту ступень мы должны все подняться. А без этого это не закончится.
И
если кто-то говорит такие вещи, я сразу же закрываю свои уши. Мне запрещено это слушать, такие премудрости, якобы, которые от того, кто вообще не достигает, не постигает центра творения, сути творения, точки творения. Так сказать, может, и маленький ребенок. Но те, которые уже прошли несколько ступеней, поднялись на несколько ступеней, они уже чувствуют, что на каждую ступень, на которую они поднимаются, все предыдущие ступени соединяются и дают ему новую ступень. И тогда он больше понимает, что такое называется одно целое, один, десятка, что все эти вещи, в общем-то, строят образ Творца, что мы должны ему помогать и стараться раскрыть его. Я надеюсь, что после конгресса мы не вернемся к таким вопросам.
Но все-таки Бале Сулам написал, что каждый дающий подарок товарищ делает как бы царапину на камне. И я хочу дать подарок этому товарищу. Как я могу ему? Как я могу дать подарок десятке?
Десятка должна объединиться вокруг него и давить на него так, словами, действиями, чтобы он почувствовал, увидел, что он еще не начинал даже объединяться. Он думает, а, уже есть объединение, а что еще там можно делать? Опять 10, опять мы видим, что то, что пишет Рабаш. Ну, ничего нового мы не видим там. Такого не бывает. Мы должны все больше и больше и больше все-таки все наши силы и возможности вкладывать в то, чтобы прийти к десяти, и эти 10 станут как тело Адама Ришона. И таким образом мы придем к цели творения.
Аминь.